Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Данила Гальперович.
А я Алексей Горбачев, и в этом выпуске мы расскажем вам о событиях 606-го дня войны и главных новостях понедельника, 23 октября.
Жертвы российского обстрела почты в Харьковской области, 6 погибших и десятки раненых.
Венгрия в очередной раз заблокировала военную помощь Евросоюза Украине.
Спецкомиссия ООН подтвердила массовые случаи изнасилований украинцев российскими военными.
Против политика Дмитрия Гудкова возбудили уголовное дело о фейках. Начнем, как всегда, с военной сводки. За прошедшие сутки произошло более 90 боевых столкновений. Россия нанесла 10 ракетных и 63 авиационных удара, совершила 58 обстрелов из ракетных систем залпового огня. По данным Генштаба ВСУ, армия РФ ударила ракетами С-300 по гражданским объектам в Константиновке Донецкой области. Напряженная обстановка сейчас на Купинском направлении. Там Россия атаковала за сутки более 15 раз. Сообщается, что на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Маринском направлениях продолжаются ожесточенные бои. Россия не оставляет попыток окружить Авдеевку. При этом силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении. Также поступают сообщения о новых военных преступлениях со стороны России. Сегодня появилось видео обстрела. В субботу, когда Россия обстреливала Харьковский район, ракета С-300 попала в терминал новой почты в поселке Коротич. По последним данным, 6 человек погибли, 17 получили ранения. Все погибшие – это молодые мужчины до 31 года. И сейчас 16 пострадавших находятся в больнице, двое из них крайне тяжелом состоянии. Кроме того, ПВО Украины сбили 9 беспилотников «Шахедов» над Одесской областью. Там расположены основные черноморские порты Украины. Обстрелу также подверглись Херсонская, Донецкая и Сумская области. При этом в Донецкой и Херсонской области ситуация с обстрелами на данный момент настолько тяжелая, что там объявлена принудительная эвакуация детей из-за обстрелов. Кроме того, в воскресенье вечером Россия обстреляла ТЭЦ в Донецкой области, там произошел крупный пожар. Ну и в заключение военной сводки добавлю, что российские военные уже больше неделю пытаются штурмовать Авдеевку. За это время, по оценкам украинской стороны, там погибли около 6 тысяч российских военных. Данные о больших потерях со стороны российских войск также подтверждает Министерство обороны Великобритании. В частности, в своем воскресном обзоре боевых действий в Украине Минобороны Великобритании заявила, что всего Россия потеряла около 190 тысяч российских солдат в результате вторжения России в Украину. Что касается битвы за Авдеевку, там также Россия теряет большое количество техники. При этом в Генштабе Вооруженных сил Украины заявляют, что украинским военным удается сдерживать попытки штурма Авдеевки, и это же подтверждают и аналитики Американского института изучения войны.
Действительно, большие потери российской армии под Авдеевкой подтверждают и другие структуры. Ты уже упомянул Институт изучения войны американский. Вот по его анализу, тот факт, что российские войска продолжают направлять потоки живой силы и техники на это наступление в районе Авдеевки, говорит о том, что российское командование будет продолжать уделять приоритетное внимание этому Авдеевскому направлению, несмотря на вот те высокие потери, про которые мы уже говорим в нескольких наших подкастах, несмотря также на общее низкое качество российских сил в этом наступлении. Как минимум, именно так их определяет Институт изучения войны. Ну и сводка Института изучения войны также говорит, что российские силы с трудом пытаются помешать попыткам вооруженных сил Украины снабжать и укреплять занятые ими позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области. Кстати, вообще анализу высадки украинских сил на левобережье Днепра, сейчас этому анализу уделяют внимание многие аналитические структуры. Они говорят, например, получится или нет у украинской армии повторить что-либо, что было в свое время у союзников в Нормандии в 1944 году против гитлеровской Германии. Все соглашаются с тем, что вряд ли, но все-таки этот прорыв когда они высадились на левом берегу, очень серьезен. Кроме того, вооруженные силы Украины ведут бои за полный контроль над населенным пунктом Крынки. Это 30 километров к северо-востоку от Херсона и 2 километра от Днепра. В общем, контрнаступление там продолжается. Российские войска, как пишет Институт изучения войны, пытаются разнообразить то, что они применяют в Украине, то есть номенклатуру ракет, управляемых бомб, беспилотников и так далее. В общем, пытаются они найти бреши в украинской противовоздушной обороне в преддверии новых ударов в зимний период. И это, конечно, серьезно, в том смысле, что западные страны понимают, например, нужды Украины в средствах ПВО. Очень много говорится об этом говорит и украинское руководство. Посмотрим, насколько Запад будет успешен в снабжении Украины этими средствами.
С самого начала войны агрессия России против Украины сопровождается совершением военных преступлений. Это как удары по гражданским объектам, так и случаи изнасилований. И вот на днях Комиссия ООН по расследованию нарушений прав человека в Украине опубликовала доклад, в котором говорится в том числе о случаях сексуализированного насилия, совершенного российскими военными на оккупированных территориях. В частности, речь идет о случаях изнасилований в Херсонской и Запорожской областях с марта по июль 2022 года в тех частях этих областей, которые были под российской оккупацией. В докладе говорится, что жертвам насилия было от 16 до 83 лет. Большинство случаев происходили после того, как российские солдаты врывались в дома жертв, угрожали им оружием, угрожали убить их родственников. В двух задокументированных случаях речь шла о групповом изнасиловании. Кроме того, людей избивали, угрожали убийством. В одном случае женщина и ее муж были застрелены. При этом подчеркивается, что среди жертв была 16-летняя беременная девушка и пожилые женщины. Одной было 75 лет, а другой было 83 года. В докладе также речь идет о других случаях нарушений прав человека в Украине, включая убийства, пытки, разрушение энергетической инфраструктуры страны, похищение людей, вывоз детей и так далее. Власти Украины и ряда западных стран обвиняли Россию в использовании сексуализированного насилия как одного из способов ведения войны. Ранее Генпрокуратура Украины сообщала, что расследует несколько сотен дел о насилии со стороны российских военных. Известно, что они насилуют как женщин, так и мужчин. При этом неизвестно ни об одном уголовном деле, которое было бы возбуждено в России против военных, которых обвиняют в том, что они совершали изнасилование в Украине.
Надо сказать, что, конечно, все эти сведения из Украины, то, что Россия там делает, и с чем встречаются следователи, как украинские, так и международные, на освобожденных территориях Украины, только укрепляет решимость многих западных стран помогать Украине, в том числе и отвоевывать территории. Идут дискуссии сейчас в Соединенных Штатах, как вы знаете, и мы рассказывали об этом. Некоторая часть политиков США, как в демократической, так и несколько больше в республиканской партии, выступает за то, чтобы не увязывать помощь Украине с помощью Израилю, как того пожелала администрация. Мы знаем, что президент Байден запросил более 100 миллиардов долларов, где примерно 60 миллиардов долларов предназначается Украине и 40 Израилю. Но вот на такие вот инициативы развести эти две помощи только что буквально ответил лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч МакКоннелл, очень известный человек, который возглавлял еще недавно большинство республиканское в Сенате. Он отвергает утверждение республиканцев, некоторых радикальных, о том, что военная помощь Украине вредит экономике США. Он в интервью Fox News сказал, что предоставление военной помощи Киеву является полезным для американской экономики. Это, надо сказать, не первый раз произносимый им пункт. Он говорит о том, что отдавая Украине самые разные вооружения прошлых лет, Америка прокладывает дорогу обновлению своего военно-промышленного комплекса, создаются рабочие места. В том числе он сказал, что в 38 штатах уже созданы новые рабочие места из-за того, что Америка помогает Украине. но и его заключение. Мнение о том, что наша помощь Украине не является полезной для нас, не соответствует действительности.
Продолжает помогать Украине и Европа. Вот сегодня стало известно, что в Украину дошел 9-й транш макрофинансовой помощи от Евросоюза на сумму в 1,5 миллиарда евро. Этот транш, он предназначается прежде всего для стабилизации экономики, чтобы не пришлось печатать деньги, чтобы можно было контролировать инфляцию. Ну и вот в целом бюджетная поддержка Евросоюза в 2023 году по подсчетам украинских властей составила уже 15 миллиардов евро. Премьер-министр Украины Денис Шмигаль назвал вот этот вот макрофинансовый транш одним из важнейших факторов, который помогает Украине быть экономически сильной и устойчивой. Он также сказал, что власти Украины участвуют в разработке Еврокомиссии новой долгосрочной программы под названием Ukraine Facility. Бюджет этой программы составляет 50 миллиардов евро и... Собственно, в следующем году Киев рассчитывает уже получить 18 миллиардов евро. Ну, также, конечно, власти Украины поблагодарили европейцев за, цитирую, непоколебимую солидарность с Украиной.
Надо сказать, что эта непоколебимая солидарность, тем не менее, достаточно сильно поколебима, как минимум, страной Венгрии, которая по официальным уже данным заблокировала очередной раз военно-финансовую помощь Украине в размере 500 миллионов евро из Европейского фонда мира. Это не то, что макрофинансовая помощь, как ты, Леша, правильно сказал, это для стабилизации бюджета идет, а 500 миллионов идут на самые разные оборонные дела, для закупки вооружений для Украины и так далее. Но вот Венгрия ровно эти 500 миллионов евро заблокировала и все никак не разблокирует. И очень интересно, что Венгрия теперь говорит, потому что раньше она говорила, что пока Украина не исключит венгерский банк ОТР из черного списка компаний, которые продолжают работать в России, Будапешт не разблокирует вот эту вот военно-финансовую помощь. Украина банк ОТР из списка исключила, но теперь Будапешт говорит, что он хочет получить юридические гарантии, что это навсегда. То есть не мытьем, так катаньем руководство Венгрии блокирует европейскую помощь Украине. И надо сказать, что этими действиями руководство Венгрии уже порядком поднадоело европейским политикам остальным. И, например, 4 депутата Европарламента сегодня представили предложение в Европейском парламенте, которое заключается в том, чтобы помощь Европы Венгрии тоже не разблокировать, пока, например, Венгрия не проведет полностью судебную реформу и так далее, то есть не станет более демократической и менее авторитарной, какой она стала при премьере Викторе Орбане. При этом сам Орбан недавно выступал перед соотечественниками по поводу очередной годовщины венгерского восстания 1956 года, и он сравнил членство Венгрии в Евросоюзе с советской оккупацией. Да, ну и надо напомнить, что он совсем недавно встречался лично с Владимиром Путиным, и это стало первой за долгое время встречей лидера страны, которая входит в Евросоюз и состоит в НАТО, с лидером страны, которая ведет захватническую войну против Украины. В общем, все это не способствует, конечно, тому самому непоколебимому европейскому единству, о котором говорит Украина. Она бы хотела, конечно, на него рассчитывать. Кроме этого, в Германии сейчас идет разбирательство с тем, что в бюджете на будущий год заложены чуть ли не в 20 раз меньше помощи Украине, чем того требуется. И медиа сообщает о том, что немецкий министр финансов Кристиан Линднер заложил только 120 миллионов евро для Украины, тогда как потребности Украины в немецкой помощи и, собственно, то, на что Германия, что называется, подписывалась в рамках Евросоюза и так далее, составляет 5 миллиардов евро. То есть, на самом деле, совершенно непонятно, почему проектировки этой помощи были сокращены в 20 раз. И также в бюджет не включены 525 миллионов евро на замену Бундесверу, уже переданной Украине техники. В общем, в Германии разбираются с тем, что именно сейчас страна собирается потратить на помощь Украине в следующем году.
Украина, получая помощь от Запада, при этом и своими силами пытается пополнить бюджет. Один из способов – это аресты активов страны-агрессора. Вот сегодня стало известно, что с начала войны Украина арестовала активы российских бизнесменов на общую сумму свыше 5 миллиардов долларов. Об этом передает BBC. Эта сумма сопоставима с расходами госбюджета Украины нынешнего года на здравоохранение и превышает сумму, заложенную на образование. В отличие от российских активов, замороженных на Западе, с которыми пока не знают, что делать, средства, которые были арестованы в Украине, уже сейчас могут послужить экономике Украины. Лидером по стоимости арестованных активов на начало октября стал бизнесмен Михаил Фридман. Сообщается, что в Украине арестованы его активы почти на полмиллиарда долларов, которые находились на счетах в Альфа-банке. Под арестом также оказались ценные бумаги кипрских компаний. Кроме того, по количеству арестованных активов лидирует Олег Дерипаска. У него арестовали и передали в госсобственность Украины 350 объектов собственности общей стоимостью почти в 300 миллионов долларов. Среди других российских предпринимателей, имущество которых было арестовано в Украине после начала российской агрессии, Александр Бабаков, Евгений Гинер, Михаил Воеводин, Алишер Усманов, Михаил Шелков и другие бизнесмены. Ну, в основном активы российских бизнесменов национализируют. Часть из них будет использована для того, чтобы доказать в суде связь их владельцев с финансированием военной агрессии России против Украины.
Возвращаясь к поддержке Европы и Украины, здесь очень важные заявления сделали сегодня представители Северной Европы. В частности, глава МИД Финляндии Лина Валтонен заверила, что Украина будет одной из ключевых тем обсуждения министров ЕС, несмотря на то, что топ-темой как бы является ситуация в Израиле и секторе Газа. Дело в том, что на этой неделе произойдет совещание министров иностранных дел Евросоюза, ну и очевидно, что там будут обсуждать Израиль, но Украине нужно обязательно помогать. Элина Валтонен сказала, что мы ожидаем усиления поддержки Украины, в частности, что касается пакета на 20 миллиардов евро в Европейском фонде мира для Украины. Это тот самый фонд, из которого платежи блокирует сейчас Венгрия. Ну и министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сказал, что для его страны война в Украине и поддержка Украины являются приоритетом. Его заявление приводит латвийское телевидение. Если говорить о приоритетах, то Украина, безусловно, является приоритетом. Это основной конфликт. Это происходит на нашей границе. Это связано с принципами, которых мы придерживаемся. Ну и, естественно, как сказал Ландсбергис, в таких условиях поддержка Украины его страной будет продолжаться.
Поговорим о репрессиях в России, о которых мы регулярно рассказываем в наших подкастах. Сегодня стало известно, что на российского оппозиционного политика Дмитрия Гудкова возбудили дело о распространении фейков про российскую армию. Об этом сам Гудков сообщил в своем телеграм-канале. Ну вот, согласно постановлению о возбуждении дела, Гудкова преследуют из-за видео под названием «К чему привела война Путина в Украине». В частности, видео, за которое преследует Гудкова, политик рассказывал о совершенных российскими войсками массовых убийствах жителей украинских городов Буча, Ирпень и Бородянка. Кроме того, Гудков, по версии следователей, рассказывал о целенаправленной стрельбе по жилым домам и вокзалам Украины со стороны России. Кроме того, Гудков также заявлял, что, я цитирую, «профессиональная армия такими методами действовать не может». Он назвал происходящее и убийство жителей Украины самым настоящим геноцидом и подчеркнул, что Россия успешно доказала всему миру, что ее руководство не лучше Аль-Каиды.
Ну вот судят Гудкова за так называемые фейки, да, и газета «Коммерсант», которая, несмотря на все происходящее, продолжает выходить в России даже с такими материалами, подсчитала, что в 2023 году за эти самые фейки, так называемые, судить стали гораздо чаще и давать реальные сроки тоже стали гораздо чаще. Это сегодня «Коммерсант» сообщил со ссылкой на данные судебного департамента при Верховном суде России. По данным «Коммерсанта», за первые 6 месяцев этого года по статье о фейках про российскую армию осудили 21 человека. И из них 8 приговорили к реальным срокам, то есть за слова посадили в тюрьму. К условным приговорили 3 всего лишь, остальные отделались какими-то другими наказаниями. Но за весь прошлый год за фейки осудили 14 человек, а реальные сроки получили 2. То есть понятно, что введена система запугивания людей массовыми приговорами, реальными сроками тюремными за так называемые фейки. Ну, мы знаем, что среди прочих жертв этих приговоров есть и российский правозащитник Владимир Карамурза, о котором мы постоянно будем напоминать в наших подкастах. Надо сказать, что российские власти продолжают практику захвата заложников, то есть людей с родственниками, живущими в других странах или с гражданством других стран. И сегодня в Казани суд арестовал до 5 декабря нашу коллегу, журналистку «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» Алсу Курмашеву. Раньше ее задерживали и продлевали задержание, а теперь это уже арест. Это такая мера пресечения, как они это называют. В общем, арестовали ее за то, что она не попросила сделать себя иноагентом. Дело в том, что, понятно, мы первыми, там, «Голос Америки», «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» и в настоящее время, еще в 2017 году были объявлены медиа иноагентами. И вот суд, собственно, сразу же отреагировал на то, что по своим семейным обстоятельствам Алсу Курмашева приехала в Россию. Ее сначала задержали за то, что она не сообщила о своем еще одном гражданстве, то есть американском гражданстве. Ну а теперь ее задержали еще и за то, что она не исполняет так называемые обязанности иностранного агента. Руководство агентства Соединенных Штатов по глобальным медиа, куда входят «Радио Свобода», «Голос Америки» и другие организации, очень решительно осудило этот арест, потребовало немедленного освобождения Алсу Курмашевой. И понятно, что за это освобождение все мы и наши коллеги будем бороться как сможем.
Но освобождение Алсу Курмашевой уже потребовали ведущие правозащитные организации, такие как «Пен Америка», Комитет по защите журналистов, «Репортеры без границ». И в частности, представитель «Репортеров без границ» Жанна Кавилье заявила, что этим новым арестом Россия делает, я цитирую, еще один шаг в своем шантаже США, которые помогают Украине защитить себя, но журналисты не должны использоваться в качестве разменной монеты в войне Москвы против Киева, подчеркнула Кавилье. Кроме того, «Репортеры без границ» призвали к освобождению Эвана Гершковича, который вот уже почти 7 месяцев также находится под арестом.
Этим сообщением, не самым, конечно, приятным, но важным, мы заканчиваем наш понедельничный сегодняшний выпуск подкаста «Украина. Самое важное», который для вас подготовили Алексей Горбачев и Данила Гальперович. Пожалуйста, подписывайтесь на этот подкаст на платформах Apple и Google, слушайте его на Эхе, и, пожалуйста, слушайте его и напрямую с сайта «Голоса Америки». Большое вам спасибо за внимание.
До встречи завтра.